Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Время 20 часов, суббота, 23 октября, на канале Фейген Лайф, очередной стрим. Сегодня у нас снова в гостях Игорь Александрович Яковенко. Игорь Александрович, рад видеть.
Добрый вечер, Марк.
Вы знаете, назвали «Борьба с иностранщиной». Иностранщина – это отсылка к всем известному периоду. Тогда иностранщины – это такой с понижением термин. В общем, это производная была от 58-й статьи. Там один из пунктов, кстати, который был по уголовному кодексу при Сталине – это преклонение перед буржуазной модой. Ну, так они ее как бы, в том числе. Они много под этим подразумевали контекстуально. Но вот мы каким-то образом возвращаемся успешно к этим временам, собственно говоря. Специальную заставку такую сделали об иностранных агентах, и об этом сегодня речь поведем, поскольку очень уместно в связи с рядом событий, вот том, что происходило на Валдайском форуме, то, что ему предшествовало, Роскомнадзор, знаменитые пятницы Роскомнадзора, когда он раз за разом вносит новых в список иностранных агентов, журналистов и СМИ и так далее. Но я бы хотел начать вот с чего. Смотрите, Игорь Александрович, действительно следует порадоваться, что все-таки Алексею Навальному, находящемуся в тюрьме, выдали эту премию Сахарова. Европарламент ее принял, насколько я понимаю, практически единогласно по инициативе ЕНП, это Европейской народной партии. Но вот это письмо Иваненко, зама Явлинского, главы Яблока, с призывом не вручать премию Навальному, не голосовать за Навального. Знаете, вот я свою с точки зрения выскажу. Ведь в чем симптоматика того, что произошло? Ну, вот там накинулись, и правильно, понятно, что поступил как он. Тут двух мнений быть не может. Но теперь понятно, почему не вручали другие премии, понимаете? Нобелевскую. Почему вот такая чехарда была с Amnesty International? Значит, много кто писал. Просто мы об этом еще не узнали. Хорошая мысль, правда, Игорь Александрович?
То есть... Возможно, да. Я правда не уверен. Нет, но то, что вокруг Нобелевской премии, особенно Нобелевской премии, идет каждый раз борьба, это очевидно. И какие-то симптомы этой борьбы мы знаем по истории. Знаменитая эта история, когда после того, как было правозащитнику китайскому, который сидел в тюрьме там...
Лю Сяобо.
Вот он. 7 лет Китай мучил Норвегию, так сказать, значит, были скандалы, там урон наносился материально. То есть, это на самом деле серьезная история. Нобелевская премия – это действительно одна из таких, ну, я бы сказал, инфраструктур современного мира. Она, конечно, имеет огромное значение, и вокруг нее постоянно ломаются копья. И известно как, известно какие. Поэтому здесь, конечно, давление было очень серьезное. Ну, вот само по себе письмо Сергея Иваненко, это, ну, на мой взгляд, конечно, ну, это пожалуй, такая история падения довольно серьезная. Потому что, ну, вот, вообще партия, которая демократическая партия, партия, которая фиксирует себя как оппозиционная, которая в качестве главного врага выбрала политического заключенного, находящегося в тюрьме, это совершенно потрясающая история. Это совершенно потрясающая история. Причем целенаправленно. Вот обратите внимание, весь этот год основная смысл существования партии «Яблоко» – это борьба с политическим заключенным, находящимся в тюрьме. И постоянные, более того, это не просто борьба с Навальным, это борьба с теми людьми, которые его поддерживают, это составление вот этих черных списков. Это совершенно фантастическая история. Причем, ну, я уж не говорю о том, что Явлинский, ну, он постоянно, последний год, вот, на самом деле, до этого с ним этого не, за ним это не числилось. Он стал постоянно лгать. Ну, такой, я уж не говорю о том, как он оболгал и оклеветал Навального, там просто фактическая ложь. А насчет того, что там, значит, призывы выходить на митинги несовершеннолетних, чего не было, то есть просто повторяет кремлевскую ложь. Ну, и даже по таким пустякам он, например, Явлинский назвал меня в качестве в перечне тех людей, которые агитировали за умное голосование.
Ну, что неправда.
Ну, что просто прямая неправда, потому что я на самом деле так не очень уперто, но достаточно внятно говорил, что умное голосование мне не нравится. Я его не
У нас в эфире вы это говорили.
Да, я неоднократно это говорил. В общем, по этому поводу поссорился с достаточно большим количеством своей аудитории. Вот. Но это была моя твердая позиция. Я объяснял, почему оно мне не нравится. И тем не менее, Явлинский наврал, сказав, что вот Яковенко отвечает вместе с перечнем людей, призывал голосовать за сталинистов и педофилов. Ну, поздравляем еще раз, очередной раз Явлинского соврамши, но дело даже не в этом. Дело в том, что вот это вот письмо Сергея Викторовича Иваненко, это уже вообще такое со дна постучали. То есть Явлинский, так сказать, заврался и заклеветался, а тут со дна постучал Иваненко, его заместитель боевой. Это на самом деле, я не знаю, вот сейчас у меня на самом деле есть просто такое обращение к тем. Партия «Яблоко» – это давнишняя история, это сложная история, и там много разных людей. Целый ряд людей уже, с моей точки зрения, прошли точку невозврата. Это люди, с которыми довольно сложно уже здороваться за руку, довольно сложно с ними общаться. Но есть достаточно большое количество людей, я их знаю, которые, с моей точки зрения, в общем, остаются каким-то образом приличными, порядочными людьми. И, в общем, я думаю, что вот я просто хочу сейчас обратиться в вашем эфире к этим людям,
Пожалуйста.
сказав, а долго вообще вы будете все это терпеть? Вот этот вот весь позор, вот этот срам, вы долго будете терпеть? Ну, что-то же можно сделать, можно просто поднять вопрос публично, открыто, поднять вопрос о том, что вы на самом деле, с кем вы воюете, почему устроена вот эта вот война с человеком, сидящим в тюрьме. Дело же даже не в том, что вы с чем-то не согласны. Я тоже не согласен со многими вещами, но надо же просто расставлять приоритеты. И то, что происходит с яблоком, вот последнее время уже до нуля, до мышей, уже чуть больше, слава богу, преодолели 1%. Значит, если смотреть траекторию с 1993 года, то постоянное снижение, просто по цифрам. Было около 8% голосующих, сейчас чуть больше 1%. Ну, можно, конечно, режим Путина в этом винить, но есть же все-таки какая-то поддержка людей. Ее уже практически не осталось. Ну, вот, наверное, стоит задуматься тем нормальным, приличным людям, которые остались в Яблоке, о том, что делать. И возможности такие есть, я думаю. Я думаю, надо какую-то им, на самом деле, устраивать публичную дискуссию на тему дальнейшего существования этой партии. Ну, или уж действительно тогда. Почему я продолжаю говорить о Яблоке? Потому что Яблоко занимает, это единственная, отличная от нуля партия, которая занимает очень важную нишу. Она занимает нишу антивоенную, она занимает нишу правозащитную, она занимает нишу либеральную. И, в общем, так сказать, учитывая то, что сейчас, в настоящий момент, никакую партию зарегистрировать невозможно, это важно, важно. Либо уж надо окончательно сказать, все, мы прекращаем вообще думать и говорить о Яблоке, считая его ее частью путинского фашистского режима, ну, такой специфическим отсеком этого режима. Либо с яблочником что-то надо с этим делать.
Ну, Игорь Александрович, нас, кстати, смотрят 4200 уже. У меня большая просьба к тем, кто уже присоединился, нашим друзьям. Пожалуйста, друзья, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях. Сегодня суббота, люди могут, быть занятыми своими делами. Кто-то может не увидеть, особенно те, кто смотрит нас, не подписываясь на наш канал. Так вот, вы поможете им, чтобы они узнали о том, что такой эфир идет. Или, в крайнем случае, запись потом посмотрели, так что помогайте нам распространять эти ссылки. Смотрите, Игорь Александрович, получается, мы тоже как-то не договариваем. Ну, это такая, вот знаете, вещь. Это же заказ из Кремля. Ну, погодите, Явлинский получил так и не объяснив, только подтвердив, какие-то 55 миллионов от адвокатской компании, ну, адвокатского объединения, это, скорее всего, значит, либо адвокатские бюро и так далее, получил деньги. Ну, я понимаю, почему, потому что через них проще раскачать, там всего 13% налоги. Вот, у адвокатов. И поэтому он за консалтинговые услуги, то ли по делам каким-то юридическим, то ли почему, получил 55 миллионов, ну так скромно, на который купил дом на Рублевке. Понимаете? Мне известно, что у него есть машина Майбах. Он это, правда, отрицает. Ну, как бы неважно. Ладно. Значит, человек, который имеет здание в центре Москвы, понимаем как, имел до этого, до последнего момента, 220 миллионов на партию. Официальных. Официальных. Которые даются партиям, преодолевающим 3-процентный барьер. Ну, очевидно же, что под благовидным предлогом внутри себя они говорят, а что вы хотите? Будем делать так. Потому что от нас это требует, иначе закроют всю лавочку. Вот правда, она, возможно, ведь именно такая. Очень буквальная, понятная. Это не то, что какая-то идейная борьба с Навальным. А просто утилитарное, вполне меркантильное соображение, что надо выжить, и для этого можно поступиться всем на свете. Потому что, ну, может быть, действительно, что, закрывать партию, а ее закроют. Ну, и так далее. То есть, может быть, все гораздо проще. Может быть, следует сказать о том, что, ну, они действительно слишком зашкварены на Кремль. Давайте прямо говорить, там же есть масса людей, которые просто являются чиновниками, которые состоят в руководстве Яблока, из антимонопольного комитета известный товарищ. Вот, еще ряд людей, которые просто, ну, напрямую связаны с Кремлем, понимаете? И мы вот все время это как-то обходим, пытаемся как-то на это закрыть глаза. А ведь это же, ну как, это везде работает. Почему это с Яблоком не должно работать?
Значит, во-первых, никто ни на что глаза не закрывает. Это первое. Я всегда договариваю. Всегда говорю то,
ну, что... Ну, я не вас обвиняю, я риторически.
Значит, теперь давайте по пунктам. Ну, да. Там сначала по мелочам. Значит, господин Артемьев уже не работает.
Человек Сечина.
Да, он не работает в антимонопольном комитете.
Он советник в администрации президента. Советник.
Он уже не работает в антимонопольном. Ну, просто давайте по мелочам, чтобы быть точными. Да, потому что... Нам очень важно, чтобы мы были точными, чтобы нас никто не обвинял там, в передергивании и так далее. Артемьев не работает в антимонопольном комитете. Значит, вот, ну да, он, безусловно, человек власти. Он все эти годы был человеком власти, все эти годы выполнял, так сказать, так или иначе, поручения Путина конкретно. Конечно. Он, конечно, не человек Сечина, он человек Путина. Вот я бы все-таки точки над «и» здесь расставил.
Но человек... его толкал Сечин, все это знают, его значит, историю
изначально. Да. Вот он человек Путина, это 100%. Теперь второе. Ну, насчет Майбаха, да, просто по мелочам. Насчет Майбаха, вот я не знаю, возможно, у вас есть эксклюзивная информация. Ну, тогда стоило бы ее обнародовать, потому что я вот знаю, что в собственности Явлинского никто никогда не видел на этом Майбахе. И здесь, ну, надо быть просто точным. Поэтому это пустяк на самом деле, понимаете? Конечно. Это абсолютный пустяк, но тем не менее я хотел бы точности. Теперь, что касается, значит, вот этих там 55 миллионов, вы знаете, вот опять-таки, я придерживаюсь совершенно другой версии. Она не менее отвратительна, но она другая. Я придерживаюсь той версии, которую почти прямо озвучил в одном из эфиров Шлосберг, который сказал, что Явлинский — это единственный человек, который защищает партию Яблоко. Это было понятно. Вот эта версия, мне кажется, более убедительной и не менее убийственной для Явлинского и для Яблока. То есть речь идет о том, что на самом деле единственный человек, который имеет возможность с властью договориться и прикрыть Яблоко от неприятностей, это Явлинский. Что же касается денег, понимаете, опять-таки, никто не собирается сейчас там отмазывать Явлинского, еще что-то, но довольно известный человек, в мире известный человек, который, вот 55 миллионов — это цена не самой большой квартиры в Москве.
Бесспорно.
Значит, да, поэтому, ну вот считать, что вот эти вот деньги, они достаточны для того, чтобы человека полностью купить. Нет, я думаю, что это не так. Вот просто я практически, поскольку я Явлинского довольно давно знаю, я думаю, что это не так. Я знаю, что у Явлинского есть поступки, которые можно было бы оценивать как политические преступления. Я об этом недавно писал. Это известная история. То, что Путин, вообще вся эта операция «Преемник», она стала возможным благодаря голосам Яблочников и в том числе Явлинскому. Потому что в августе 1999 года, когда операция «Преемник» вошла в свою решающую стадию, то голосование в Государственной Думе Путин прошел исключительно благодаря голосам Яблочников. Потому что там все остальные, понимаете, на них, ну что там, там все остальные были очевидными людьми. Это там «Наш Дом России», это там фракции Николая Рыжкова «Народовластие», это там какая-то фракция, значит, которую возглавляла Элла Панфилова, значит, КГБист, значит, этот самый аграрий, вот, и так далее. То есть там было все понятно. Но вот Путин тогда прошел очень небольшим числом голосов, 236, по-моему, или 234, сейчас вот сходу не припомню.
Надо пояснить, ну, это на пост премьера, утверждение его премьера.
Это на пост премьера. Нет, послушайте, операция «Преемник», она была двухходовкой. Первый ход – это утверждение на пост премьера, а второй пост, фактически, Ельцин уже тогда сказал, что да, вот это вот премьер, молодой, энергичный, все, это мой преемник. Он его практически уже обозначил своим преемником. И я могу сказать, что у Явлинского был тогда шанс, серьезный шанс, остановить эту операцию. Я еще раз хочу зафиксировать, что почему этого не было сделано. Этого не было сделано, потому что в этом случае, скорее всего, Ельцин, ну или вернее, его окружение, просто разменяли бы Думу на премьера. То есть, ну, распустили бы Думу. Есть такое право по Конституции у президента. И Явлинский просто-напросто понял, что ему надо сохранять фракцию. То есть он сохранил фракцию, в результате пропустил фашизм в Россию. Вот это я считаю главным. Понимаете, я вот не склонен, так сказать, по мелочам, значит, разбираться с тем, что произошло с Яблоком. Я считаю, что надо предъявлять серьезные, важные вещи. В частности, вот самая важная вещь, я считаю, что это вот за всю историю Яблока это было главное. Это не юридическое преступление, но это политическое преступление, которое было совершено. Вот это важно. Вот это существенно. А что там, какие деньги? Ну, невеликие деньги, я не думаю, что за
это
такие
деньги. Это то, что мы знаем, Игорь Александрович. Это только, ну, то, что мы знаем.
Понятно. Ну, вот опять-таки, здесь, что называется, я еще раз говорю, это гипотезы. Вот этих гипотез, мне кажется, недостаточно для того, чтобы с уверенностью говорить. А вот то, что публично известно, стенограммы есть, нелепое совершенно выступление Явлинского в Думе 16 августа 1999 года. Вот это известно. И это голосами Яблока и лично голосом Явлинского фактически операция «Преемник» была реализована. Вот это важно. Понимаете? И сейчас этот человек обвиняет там кого-то в чем-то, в том, что вот кто-то отвечает за то, что в Думе оказались сталинисты, там, педофилы, еще кто-то. Слушайте, ну, это просто смешно. Потому что они бы, во-первых, и так там оказались, а во-вторых, ничего они там не решают. Там пара человек, которые прошло благодаря умному голосованию коммунистов, ничего они там не решают. Это все абсолютно, в том числе и поэтому я считал, что это умное голосование, оно, в общем-то, неэффективно. Ну, бог с ним. Значит, в данном случае...
Вся, я считаю, вся Дума что... ничего не решает, Игорь Александрович.
Ну да, поэтому, да, ну, понятно, что если, так сказать, поставить какой-то фантастический мысленный эксперимент и представить себе, что Дума совсем вся другая, то, конечно, она бы могла начать что-то решать. Но здесь ситуация такая. Поэтому это все мелочи. Давайте, вот, как, если мы делаем какой-то политический анализ, я предлагаю его делать, что называется, крупными мазками, серьезными и доказательными. Вот то, что я говорю, это доказательно, потому что там есть стенограммы, там есть цифры, там есть реальные возможности. Мы понимаем, что остановить фашизм было можно именно тогда. Все разговоры о том, что ну там был бы кто-то другой. Извините, кто-то другой не Путин, это другая конструкция. У нас персоналистский режим, и в значительной степени этот режим отражает черты вот именно этого человека. Именно этого человека, который прошел школу КГБ, этого человека, который на самом деле является... В то время было уже известно, кто он такой. Доклад Салье был у всех на руках. Он был опубликован в «Известиях». То есть было известно, вопросов «Who is Mr. Putin?» эти вопросы могли задавать только наивные иностранцы, так сказать, там типа Буша, который заглянул в глаза Путину и там чего-то увидел, чего там никогда сроду не было. Там конструкция, так сказать, этих глаз не позволяет увидеть душу, которой там не было. Поэтому еще раз говорю, вот это вот преступление серьезное, политическое, не уголовное, а политическое преступление. Ну, вот мне так кажется, я так думаю.
Ну, хорошо, хорошо. 6100 человек нас смотрит, 1751 лайк поставили. У меня огромная просьба к друзьям, которые присоединились прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, чтобы максимально большое число этот эфир посмотрело. Мы только 21 минуту в эфире, время еще есть. Ну, теперь вот что касается иностранных агентов и, в общем, нового размаха, который получила эта история. На Валдайском форуме вопрос этот вставал. Ну, и надо сказать, что в канун его и вообще через разного рода попытки обращения коллективными письмами. Вот мы видели, что с такими обращались наверха, как обычно у нас говорят, с тем, чтобы смягчить закон, вот прекратите нас щелкать и так далее. Ответ был такой же обескураживающий, ну, каким он и должен был быть, так сказать, успокойтесь, все останется как при бабушке и так далее. То есть мы сейчас находимся в ситуации, когда по существу всякая деятельность, в принципе, не то, что даже противные власти и ее производным, да, СМИ к этому относятся, безусловно, потому что они, если оно СМИ претендует на то, чтобы быть настоящим СМИ, оно всегда противное власти. Но и я бы сказал, что идет путь некого расширительного толкования этого дальше, потому что, ну и отдельно журналист, как физлиц, попадает в эти иностранные агенты. Вот на Валдайском форуме сам Муратов, вновь обретший эту премию, ставший лауреатом премии мира, робко начал говорить, пожалуйста, будьте добры, вот надо бы. Какие-то неуклюжие примеры про конвой, сначала надо вверх выстрелить, потом уже только стрелять и так далее. Вот как бы вы это все оценили в контексте происходящего? Потому что, ну, я понимаю, это в очередной раз попытка вымолить на коленях у узурпатора, у тирана каких-то мелких преференций. Но выглядит это так. Как это на самом деле, может, это и по-другому. Но выглядит это именно так. А вы знаете как? На расправку, значит, как оно распаляется, расходится. А ты смотри, они еще и меня и просят. Ну-ка, давай им вобьем еще сильнее. Да? То есть это путь к еще большему ухудшению ситуации, еще большему удушению, ужесточению закона и всему остальному. И не далее, как вот сегодня появляется новый, вчера, по-моему, извините, про то, что уже и мессенджеры должны быть авторизованными даже, которыми пользуются граждане. С 1 марта уже правительство приняло, по паспорту будут привязки телефона. Значит, с иностранными агент штраф собирается увеличивать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот в этой ситуации вы ее оцените целиком? И какое здесь место занимает, ну, скажем так, вот эта среда и СМИ, и редакторов, мы понимаем, о ком мы говорим, близкая тем и другим, которая пытается, значит, маневрировать и продает это как свое большое достоинство. О том, что, значит, вот мы пытаемся мелкими шажками, так же, как Явлинский спасает партию, так они спасают остатки средств массовой информации. Для вас, как специалиста, для журналиста и так далее, насколько эти попытки вообще оправданы в той ситуации, которая сложилась?
Ну, прежде всего, конечно, они не приведут никаким существенным результатам, потому что Путин, уже отвечая на просьбу Муратова что-то сделать, так сказать, с этим законом, он уже ответил, он сказал, что ну а что, какие проблемы? Этот закон, значит, это нужно просто деньги окрашивать, граждане должны знать, что это деньги окрашиваются, иностранные. Ну, тут же замечательный совершенно пример, о каких иностранных деньгах идет речь. Это
да, 200 рублей.
Да, движение «Голос», 200 рублей. от, значит, якобы гражданки Армении, которая то ли мальчик, то ли девочка, она там Манукян по фамилии, и, значит, вроде как это женщина, гражданка Армении, хотя она носит мужское имя. Вот, то есть, где эта женщина, откуда она взялась, то ли это мальчик, то ли девочка. Ну, вот в духе, как раз любимый духе, в любимом духе Путина, который все время говорит, что вот они нам постоянно, так сказать, путают мальчиков с девочкой, бабушку с дедушкой. Значит, это издевательство, потому что эти 200 рублей, которые, на основе которых «Голос» получил. Причем самое смешное, что непонятно, каким образом движение «Голос» могло получить эти деньги от этой якобы неопознанной гражданки Армении, потому что у движения «Голос» нет счета. То есть, видимо, речь идет о том, что кто-то зафиксировал эту гражданку Армении, которая, так сказать, передавала лично, так сказать, значит, куда-то в движение «Голос», как, кому. Движение «Голос» не является физическим лицом, поэтому каким образом было установлено, что в движение «Голос» были переданы эти 200 рублей, там около 200 рублей, видимо, там 190 рублей, ну, в общем, купюрами или мелочью, значит, монетками, в общем, короче говоря, вот каким-то образом это все передал. Это было бы очень смешно, если бы в результате на самом деле не был удар по довольно существенному элементу гражданского общества, которым является движение «Голос». Значит, дальше следующая история. Ну, Путин, конечно, врет. Он врет в каждом слое. Каждый раз, когда он открывает рот, он врет. Он заявил о том, что вот никаких уголовных статей иноагентства не предусматривает, хотя мы все прекрасно знаем, что как раз-таки еще как предусматривает. Ну, врет человек, ну что делать? Вот как можно, понимаете, здесь же вопрос какой? Ну, с одной стороны, люди, которые действительно являются частью вот того, что я называю либеральная тусовка, того, что я называю, так сказать, они это не системные либералы, потому что системные либералы это вот Кудрин и так далее.
Ну, это статусная публика.
Да, да, это статусная публика. Ну, в какой-то степени системным либералом можно было назвать того же самого, ну, когда он, да и сейчас, того же самого Артемьева, но... Ну, наверное, так. Значит, а вот это вот именно такая вот либеральная тусовка. Они пытаются каким-то образом все время... Это вот знаменитое высказывание Собчак еще в 2011-2012 году, что наша задача не бороться с властью, а влиять на нее. Вот попытка повлиять. Это совершенно бесполезное занятие. Это занятие, которое, ну, в значительной степени... является, может быть, в каких-то случаях и провокационным, а в каких-то случаях просто бесполезным. Ну, что тут можно сказать? Я сожалею, что Дмитрий Муратов начал, пока еще не скажу разменял, но начал разменивать тот огромный политический, моральный, гражданский, общественный капитал, который дает Нобелевская премия мира, начал его разменивать вот на такие вещи. Это жалко, это плохо. Я, в отличие от многих, в том числе и участников вашего канала, гостей вашего канала, я, в отличие от многих этих людей, весьма уважаемых, не разделяю крайне негативное отношение к Муратову. Я по-прежнему считаю, что это достаточно достойный человек. Мне очень жаль, что он начал движение в эту сторону. А он его начал.
Я перебью, Игорь Александрович. А мог ли он его не начать? Мог ли он его не начать? Там... Для этого надо было выступить с прямым требованием освобождения Навального и прекращения тирании Путина. Понимаете? Ну,
там, знаете, мы с вами не будем сейчас, наверное, писать за Навального его речь, которую он мог произнести.
Навального, Муратова.
Муратова, виноват, извините, да, оговорился, потому что в голове Навальный по этому поводу, и вот оговорится. Значит, смотрите. Мы за него, наверное, но он мог на самом деле, в общем, если крупными мазками обозначить, у него был выбор. Либо использовать трибуну Валдайского форума для жесткого политического выступления, то есть фактически это могла бы быть ну, что-то вроде бы Нобелевской лекции, которую, в принципе, мы ждем, она должна в декабре произнестись. Прозвучать.
10 декабря.
Да, 10 декабря намечено Нобелевское вручение Нобелевской премии. Это будет Нобелевская лекция. И здесь, в принципе, у Муратова был шанс сейчас произнести. Я не знаю, что он скажет в Нобелевской лекции. Это почему я говорю, что он начал разменивать? Потому что впереди еще Нобелевская лекция. И там, возможно, что-то прозвучит. Может быть. Хотя уже чем дальше, тем больше, меньше вероятности. Потому что здесь выбор один. Либо действительно, так сказать, укрупнить свой масштаб до там, масштаба, условно говоря, там, Сахарова, до масштаба там, Фритьофа Нансена, которые, так сказать, действительно, вот это великие люди, которые получили Нобелевскую премию мира. Либо вот остаться, так сказать, ну вот позорный совершенно же эпизод, позорный эпизод, когда, извиняюсь за выражение, Маргарита Симоньян, значит, в своем веселом выступлении, где она рассказывала по поводу как раз вот всех этих иноагентов, она называет Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова Димой. Тем самым подчеркивая, что ну вот есть
Они
у нас...
кореша, они кореша же.
Ну, это значит дело другое, понимаете? Вот это вот публичное Дима, это значит, что ну вот есть у нас теперь Дима лауреат. Вот можно его почесать за ушком, можно его похлопать по плечу, можно взъерошить ему волосы, значит, за бороду подергать. Понимаете, это вот как раз действительно, если он останется лауреатом Димой, то это жалко. Потому что, конечно, у него был шанс начать движение в другую сторону. Почему я говорю об этом с одной стороны с сожалением, с другой стороны, в общем-то, с пониманием. Понимаете, тут значит, это означало фактически потерю «Новой газеты», потому что я думаю, что от «Новой газеты» в этом случае полетели бы ошметки. Я думаю, что это так. С другой стороны, это был шанс действительно обострить ситуацию. Надо отдавать себе отчет. Человек почти 30 лет с 93-го года руководит газетой, хорошей газетой, которая сделала намного больше, чем огромное количество других людей. Это действительно важный элемент был защиты и прав человека, и расследований. Это тот инструмент, который на протяжении длительного времени был таким вот важной частью гражданского общества и свободы слова. И эти шесть погибших этому свидетелям. Поэтому потерять это сложный выбор. И в данном случае я бы не хотел судить. Вот я категорически не хочу судить. Потому что вот то выступление, о котором вы говорите, и то выступление, которого я бы хотел, конечно, с другой стороны, я понимаю, что это просто смерть новой газеты. Потому что в этом случае Муратов перестал бы быть для... Это вот то, о чем Путин же предупреждал, что если Муратов будет неправильно себя вести, то никакая Нобелевская премия не будет ему защитой. Это он ясно сказал. Муратов это услышал и ведет себя хорошо. С одной стороны, я рад, что новая газета благодаря этому сохранится. С другой стороны, мне грустно от того, что Муратов постепенно превращается в лауреата Диму. Это жалко. Это просто очень жалко. Вот, поэтому, ну, что можно сказать? А возвращаясь к главному вашему вопросу, я абсолютно убежден, что никакие попытки смягчить вот это вот, значит, закон о иноагентах, конечно, они не будут увенчаны успехом. Ну, может, там пару фраз переставят, но в любом случае, ну, и все упования на то, что Муратов сказал, что это бессудное звание, бессудный статус. Ну хорошо, ну будет, например, будет вам суд. Много это изменит. Вы, как адвокат, прекрасно знаете цену нашим
Да.
судам.
Да нет у
Ну,
нас никакого суда.
да, пропустят через басманное правосудие. Легче вам будет? Нет, конечно. Поэтому это все, это пустые хлопоты. И жалко, что на это, вот откровенно говоря, жалко, что на это потрачен, так сказать, растрачен гигантский потенциал Нобелевской премии мира. Это просто жалко.
Вы понимаете, Игорь Александрович, в чем я вам возражу, и то, что представляется действительно неприходяще важным. Нобелевская премия – это заслуга за выдающийся вклад. Выдающийся. Не просто вклад. Не просто 30 лет при создании газеты. Важный, нужный, защищающий права человека. Действительно, издание, которое обладает множеством заслуг. Но выдающийся вклад – это все-таки предполагает сверхусилие, сверхпрыжок. Да, за пределы обычного. То, что, например, когда тебя, например, за твое антикоррупционное расследование травят новичком, ты сам возвращаешься домой, чтобы попасть прямо в ад, пойти прямо в тюрьму. Вот это выдающийся вклад. Ну, бог там, бог с ним, значит, могли дать, неважно, даже человек, пусть не дотягивал, но ему дали все-таки эту премию, да, он не дотягивал, но дали. И вы знаете, происходят такие совершенно эвристические перемены, когда человек из вроде бы обычного, часто мне диссиденты в свое время рассказывали, его берут в 70-х годах, да, в Самаре был такой Витя Давыдов, он мне рассказывал историю, он отсидел 2 года за антисоветскую агитацию, и говорит, и неожиданно для меня, значит, парень, который ходил тихий, молчаливый, вообще не выдавал себя как антисоветчика, ну, а на дворе 80-й или там 81-й год, вдруг неожиданно ему говорят, ну, вот показания давайте. Он говорит, не дам я вам никаких показаний. КГБ вызывает, дело ведет. Понимаете? То есть, не ожидаешь, а человек, и вдруг он оказывается совсем не таким, как казалось бы. Вот ожидалось, что даже если он не дотягивал до этой премии, известно кто, то после ее получения он действительно поднимется, ну, уж там, не знаю, до уровня Лисахарова, но до уровня, который достоин этой премии, и даже пожертвовав новой газетой. И даже пожертвовал финансируемое издание Адоньевым, компаньоном Чемизова. Просто пожертвовал, потому что невозможно еще 30 лет находиться под этой властью и продолжать говорить о том, что мы все делаем для того, чтобы спасти новую газету. И потерять страну. Ведь это был все 30 лет путь в никуда. Ну, под 20 последних. 10 не будем брать. То есть, дальше только хуже будет. Дальше заставят не просто быть сервильными, да, заставят нагнуться и раздвигать, как у нас говорят, не будем уточнять, что, хотя в контексте идущих событий понятно, о чем речь. То есть, нельзя идти на эти компромиссы бесконечно, нельзя, прикрываясь тем, что я, за мной трудовой коллектив, за мной убитые журналисты и так далее, играть в эту игру, а он в нее вовлекается, то ли сам, то ли его вовлекают. Сейчас уже заговорили, Дмитрий Быков об этом просто написал, о том, что надо выдвинуть его кандидатом в президенты. Вы понимаете, куда это все идет? Муратову кандидатом в президент.
Да, поэтому... давайте так, давайте по пунктам. Значит, ну, там болтовня по поводу Быкова, это я вообще просто хочу отметать, потому что, ну, Быков...
Написал.
Быков это, да, написал.
Ну, но автор новой газеты, Понятно. Не просто.
Слушайте, ну, Быков это Быков, да, он, значит, талантливый очень человек, он очень здорово сочиняет стихи, но на этом все. Все остальное пишет огромное количество глупостей, поэтому давайте не скатываться для документа Быкова. Значит, это первое. Ну, сказал Быков и сказал. Значит, здесь более важные вещи. Первое. Если бы вопрос стоял так, что выступление более острое, более жесткое выступление Муратова, оно привело бы к окончанию путинского режима, то, ну да, можно было... Это вот, я еще раз возвращаюсь, надоедливо, занудливо, возвращаюсь к поступку Явлинского в 99-м году. Вот там было судьбоносное решение. Могли остановить Путина. Здесь... Вот любое выступление, что бы ни сказал Муратов, как бы он ни выступил, путинский режим это бы выдержал. Никакого конца путинского режима в результате любого выступления Муратова бы не произошло. Поэтому выбор был не между, так сказать, вот тем, что либо новая газета, либо, значит, конец путинского режима. Нет. Такого выбора не было. Это вот, ну, просто чтобы немножко снизить накал претензий. Второе. Что касается Нобелевской премии мира. То, что вы сказали, вот что это действительно за сверх чего-то, это наше пожелание. Я бы тоже хотел, чтобы Нобелевская премия мира была такой. Но она такой бывает в исключительных случаях. Она, вы знаете, кому она давалась. Она давалась и Ясиру Арафату, она давалась и Бараку Обаме вообще ни за что. Да. То есть, очень много было вот таких вот вещей. И только в очень редких случаях она действительно давалась за такие вещи. То поэтому, ну вот, предъявлять... Да, мы хотели бы с вами, я бы хотел, и вы бы хотели, чтобы Нобелевская премия мира она была таковой. Но она бывает, как правило, другой. И не только Нобелевская премия мира, но и Нобелевские премии по литературе, они бывают вот разными, очень разными. Поэтому вот так. Значит, ну, такая есть. Ну, слушайте, вот меня немножко начинает смущать вот это вот наше постоянное, значит, обсуждение. Мы имеем полное право обсуждать Нобелевскую премию мира, потому что она имеет огромное значение. Но ее дают люди, ее дают конкретный вот этот вот Нобелевский комитет. И точно так же, как начал, значит, Володин требовать, чтобы Нобелевская премия мира была изменена, я по этому поводу тут же написал, что у Володина столько денег, что он может совершенно элементарно учредить Володинскую премию мира. И,
ну, точно потом... больше, чем у Нобеля. Точно, ну, больше, 100%, чем у Нобеля.
100%, там какие-то 90, так сказать, значит, там, миллионов жалкие этих самых крон шведских, да. Так, ну, сравнить с тем, что чем владеет Володин.
Не, Володин, вот. У него несколько миллиардов долларов, это да, официально.
Поэтому уж такую мог премию забабахать и давать ее, и наконец-то... И я здесь хочу вот в связи с Володиным сказать одну важную вещь. Когда мы говорим о том, что там не тому дали, на самом деле вы можете себе представить, какие усилия, каким давлением, значит, подвергается Нобелевский комитет для того, чтобы дали Нобелевскую премию мира Владимиру Владимировичу Путину. Уже не первый год. Значит, на них очень... Да, и вот не дает Путину все разговоры о том, что вот там шредеризация Нобелевского комитета. Но если бы он был шредеризирован, то Нобелевскую премию мира получил бы давным-давно Владимир Владимирович Путин. Вот это был бы фейерверк. Да? Этого не происходит. Поэтому вот дали и дали, и хорошо сделали. А Навальный получил две премии. Одна премия «Рыцарь свободы», польская премия, довольно увесистая, не Нобелевская по масштабу, но, тем не менее, тоже довольно серьезная. И вторая – это премия, главная премия Евросоюза, премия имени Сахарова. Ну, тоже, скорее всего, по масштабу, по значимости – немножко поменьше, чем Нобелевская, но я думаю, что вот если сравнивать вообще во всем мире масштаб этой премии, это вторая по уровню значения. Поэтому я думаю, что все нормально. И, ну, а что касается вот главного вашего вопроса, да, жалко, что Муратов, что называется, не сказал то, что мог сказать. Но у него еще есть возможность сказать очень важные слова 10 декабря этого года. Подождем. Не
да,
надо.
Подождем.
Да, давайте подождем.
Да, ну, я просто хочу сказать, что понимание премии, я почему, из чего исхожу, я считал и глубоко убежден за Солженицын, который покойный также говорил, что это не просто Нобелевская премия, да, неважно, по литературе или мира, ну, понятно, в зависимости от того, кому дают, вот, действительно, Черчилль получил Нобелевскую премию по литературе, например, да, а не мира. Но дело не в этом. А Нобелевская премия – это не только награда, но это инструмент борьбы. Особенно, когда ее дают, ну, в общем, за правозащитную деятельность. Это инструмент борьбы. Для Сахарова это был инструментом борьбы. Для Солженицына. Он, правда, бодал стеленки с дубом. Сказал, поздновато дали, поздновато. Я бы вот сильнее ударил бы. Вот. А вот так мы ее понимаем. И Навальный ее, видимо, наверное, понимает так же, что это инструмент войны с режимом. А кто-то говорит, что нет, это просто награда, вот денежки отдам, значит, на благотворительность. Мне уже вон там с трибуны сказали, вы отдайте куда надо.
Понятно, Марк, это и то, и другое, и третье. Потому что в значительной степени Нобелевская премия, в том числе мира, и не только эта премия, она еще и определенный символ того, что Нобелевский комитет считает сейчас главным. И то, что она дана была двум журналистам, это подчеркивание значимости свободы прессы. Поэтому вот они так это воспринимают. И, ну, что называется, вот еще раз такой немножко, может быть, логически не безупречный прием применю. Ну, давайте создадим свою премию и сделаем ее эталон. Да, у нас есть все впереди. Понятно, что, так сказать, мне на мои копейки такую премию не создать, но я думаю, что демократическое движение России в состоянии, так сказать, это сделать. Не сделает. Почему? Потому что авторитета не хватает.
Да, разумеется. Что... Нет доверия, то есть степень доверия, да.
Да, авторитета, доверия, репутация не та. Поэтому давайте принимать мир таким, какой он есть. Пытаться его изменить. Пытаться его изменить, в том числе и вашими эфирами. Вот. Но для этого, вот, мне кажется, нужна точность. И точность в данном случае заключается в том, что нам надо, да, сожалеть о том, что не произошло вот этого яркого выступления, что, ну, разменял, скажем, на достаточно пустую вещь Муратов. Но дождемся 10 декабря.
Да, хорошо, хорошо, конечно.
Я
конечно.
Надеюсь, что все-таки его Нобелевская лекция, она будет несколько более весомой, чем его довольно, ну, такое неуверенное выступление на Валдайском форуме.
Как говорится, осталось недолго ждать. Все будем с нетерпением ожидать, что там прозвучит что-то действительно судьбоносное, историческое, что позволит по-другому переоценить это все и так далее. Мы 45 минут находимся в эфире. 8300 человек нас смотрят. Почти 2800 лайков нам поставили. У нас по интерактивной ссылке на имя Игоря Яковенко вы можете пройти на канал Игоря Александровича. Он тоже ведет эфиры, смотреть их там. Одновременно призываю подписываться на канал Фейген Лайф. Мы пересекли 272-тысячную отметку. Медленно-медленно ползем к 273 тысячам подписчиков. Мало, нам не хватает, поэтому ваша поддержка здесь неоценима. Пожалуйста, ссылки на этот эфир тоже размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Это сильно поможет продвинуть этот эфир. Ну, у нас другого способа просто нет. Игорь Александрович, ну хорошо, вот мы это обсудили. Вопрос теперь касается, в принципе, этих изданий, которые вот каждую неделю попадают под этот каток Роскомнадзора.
По пятницу,
да. Вот многие устают. Почему? Потому что суббота и воскресенье. Все отдыхают, да. Никто не комментирует. До понедельника тема уже слезла, понимаете? Да. Это же, ну, как бы логично, да? Значит, они это делают, и, собственно говоря, они не останавливаются, телега это катится дальше и так далее. В принципе, ситуация с подцензурной СМИ, подцензурной прессой, ну, понимаем, это одно и то же, она катастрофическая, она становится все хуже, она не останавливается. В этой ситуации вы считаете, и то, что мы до этого как-то вот, ну, сейчас дискутировали, моральный компромисс, где его пределы? Да? Существование новой газеты, неважно, там, «Дождя», «Эхо Москвы» там, и так далее. В какой момент уже будет невозможным? Да? При том, что мы одинаково относимся к Венедиктову, скажем, но мы понимаем, что для кого-то «Эхо Москвы» действительно там, новая газета там, и так далее. Ну, какой-то некий легальный, скажем так, источник информации, обмена мнениями, расследованием, дискуссией и так далее. Ведь это защемление будет идти дальше. И вот вопрос. Значит, в той ситуации, которая есть, какова цена этого морального компромисса, это раз. А второе, в целом, вы бы могли дать свою оценку, поскольку вы за этим пристально следите, над чего добивается Роскомнадзор, чего добивается власть путем вот ярлыков иностранного агента и так далее, и к чему это может привести, плюс вот этот моральный компромисс. Что вы думаете?
На второй вопрос ответить мне предельно просто, потому что мне понятно, что речь идет о таком катке, который начал свое движение значит, в 2001 году с уничтожения НТВ. Вот это фактически первое движение. Ну, на самом деле, началось это все в 2000 году. Но вот в 2001 году этот каток наехал на НТВ и раздавил его. Раздавил главный негосударственный телеканал, который, в общем, был несовместим, безусловно, с путинским режимом, с дальнейшим развитием фашистского режима. Там, при всех претензиях к этому каналу, которые многие предъявляют, тем не менее, это было явление, большое, громадное явление, которое было несовместимо с дальнейшим продвижением фашизма в России. Это очевидно. Значит, вот раздавили. После этого неуклонно этот каток едет, давит все новые и новые СМИ, значит, наезжает там на такие заметные явления, как ТВ-2, Томский канал и так далее. То есть, ну, в общем, раздавил за это время очень многое. И сейчас этот каток в основном движется по интернет-СМИ, вот, уничтожая все новые и новые. Хруст стоит по земле российской, и задача заключается в конечном итоге зачистить все поле окончательно. Постоянно вырастает. Почему этот процесс не останавливается? Потому что постоянно параллельно идет встречное движение возникают все новые и новые независимые каналы, ну, в том числе, прежде всего, и YouTube-каналы, в интернете все происходит. И поэтому, в конечном итоге, я думаю, что на сегодняшний момент путинский режим готов уничтожить YouTube на территории Российской Федерации. Я думаю, что это, в принципе, решение в том или ином виде принято. Есть такое ощущение уничтожения YouTube, уничтожения других социальных сетей. Я думаю, что и Facebook, и Twitter, это все, в общем, решение, в принципе, мне кажется, принято. Другой вопрос. Я думаю, что да. Я думаю, что да, вот по ощущениям, по тем... Естественно, у меня нет никакого инсайда из Кремля. Я, так сказать, не обладаю никакими особыми знаниями, что там происходит. Но есть ощущение по огромному количеству выступлений по этому поводу, по поводу того, что да, это все... Ну, вот и выступление того же Путина на Валдайском форуме, где он говорил о том, что эти все цифровые платформы, это все враги. Ну, там, в общем, он говорил об эфемерности их. Тем не менее, ясно, что это все для него враги. Путин не пользуется интернетом, он не является пользователем интернета. Для него это все совершенно чужое вражеское окружение. Ну, американцы придумали, значит, уже, вот вы же назвали этот канал иностранщиной. Вот интернет это
да,
та самая
иностранщина.
Да, это самая иностранщина, которую надо уничтожить. Будет уничтожен. Значит, как, они пока не решили. Они пытаются там создать свой какой-то русский интернет, так сказать, на бересте. Значит, YouTube тоже, так сказать, слепить из дерьма и палок. Ну, это уже не имеет никакого значения. Значит, важно то, что это решение принято. И в основном этот каток сейчас будет ехать по интернету. Это происходит. Для этого нужны в том числе и иноагенты. Иноагенты – это на самом деле знак. Это вот такая вот красная звездочка для снайпера, которая будет подлежать уничтожению. Потому что находиться в статусе иноагента можно и продолжать работать можно, но недолго и сильно мучаясь. Поэтому вот вся эта бравада, типа того, что мы гордимся тем, что мы иноагенты, ну, да, это вот такой вот, это такой своеобразный юмор висельников. Вот, потому что этот режим, он не предусматривает сохранение жизни. Ну, вот такая вот история. То есть, цель понятна, что это ответ на первый, вернее, на второй ваш вопрос. Что касается первого вопроса, до какой степени компромисс возможен. Да бог его знает, до какой степени компромисс. Понятия не имею, потому что это не мой компромисс. Понимаете, я нахожусь, ну, в значительной степени вы находитесь, совершенно в другом положении по сравнению со всеми этими там дождями, эхами и так далее. Вот за мной нет коллектива. И поэтому, ну, что со мной могут сделать? Ну, посадить могут. Ну, там... убить могут, это несложно очень, значит, могут. Да, это просто очень все делается, вот, все, а у них другая ситуация, они отвечают за коллектив, понятия не имею, как я бы вел себя, вот я привык, в общем, достаточно, стараюсь по возможности не врать, и в своем эфире, и в вашем тоже, я не знаю, как бы я себя вел в ситуации, когда за мной были бы люди, не знаю. В общем, у меня был довольно длительный, 10 лет я был генеральным секретарем Союза журналистов России. Меня упрекали часто, что и в конечном итоге, благодаря тому, что я, в общем, старался говорить то, что я сейчас говорю, вот то же самое тогда говорил, но упрекали, что вот я могу спалить там Центральный дом журналистов, собственность, которая была у Союза журналистов России, что вот я спалю дом благодаря своим выступлениям, что вот я спалю, значит, весь Союз журналистов ставлю под удар. Ну да, это было. И в каких-то случаях я могу сказать, что я в отдельных случаях шел на компромисс. Было такое. Да, шел на компромисс. Значит, встречался с теми, с кем не хотелось бы встречаться. Потому что, и вот я очень рад, что меня выгнали благодаря там спецоперации, это была отдельная спецоперация, когда, значит, меня выдавили из Союза журналистов, выдавили вообще из России, вот, на время. Значит, и я, в общем, в известной степени рад, что я сейчас не имею под собой никакой вот такой большой структуры, потому что у меня вообще нет, теперь нет никаких компромиссов. Была бы, не знаю. Вот я еще раз говорю, это более сложный выбор, чем у нас с вами. Более сложный. Вот. Но в целом, я думаю, что ну, предел компромисса, он понятен, каждый его определяет сам. Ну, я для себя его всегда определял, это предел предательства. Вот там, где начинается предательство, там, где начинается прямая подлость, да, там кончаются возможности для компромисса. Вот. А, ну, там, встретиться с каким-нибудь, извиняюсь за выражение, Сурковым, ну, да, вот, да, на такой компромисс я, например, был готов. Вот когда был генеральным секретарем Союза журналистов России. Вот на такой компромисс я был готов. Встретиться, так сказать, поулыбаться, руку пожать, понимая, что это такое. Но это было, кстати говоря, до, как вы понимаете, до 14-го.
Давно это было, да, конечно.
Это было давно, тогда, в общем, Сурков был маленьким. Он был еще не был человеком, которого можно было назвать международным преступником.
Ну да.
Ну вот так, может быть, я не, так сказать, кому-то покажется, что я не очень убедительно ответил на ваш вопрос, но это то, что я думаю.
Понимаете, тут ведь вопрос действительно дискуссии. Другое дело, что не мы первые ее ведем. Она в советские годы точно так же велась. Предел компромисса, так сказать, и ну, тогда значимо было слово людей литературных, там вот Войнович по этому поводу проехался на тракторе в одну и в другую сторону, потому что из этих компромиссов и выслана дорога, что называется, в ад, потому что ты по дороге компромисса идешь в сторону спасения кого-то, коллектива, ну, самооправдания чего-то, а та сторона, с которой ты контрагент, контроверсивная сторона, она ведь руководствуется не тем, что ты кого-то спасаешь. Она руководствуется тем, как быстро она все это добьет своего результата. В конечном итоге отфилирует, отполирует все до степени блеска, чтобы не было уже вообще ничего. И кончаются все компромиссы, мы знаем как. Но все равно. Либо в одну... Как мне в свое время покойный Рыбаков сказал, он был диссидентом, значит, таким. А ему сказали, вы за свои едете на Запад, либо за казенный едете на Восток, выбирайте. Ну, он уехал в Париж. Поэтому я и говорю, что здесь все равно к этому придет. Другое дело, что по дороге этой люди несут издержки моральные такого масштаба, что потом за них... Вот Венедиктов, он же тоже шел по пути компромисса, ну, если на то пошло. Шел. Ну, моя-то версия другая, что он изначально такой был. Но это моя версия, я ее не навязываю. Ну, шел, и к чему он пришел? К оправданию фальсификации на выборах. Прикрыванию, значит, жопы и получение 50 миллионов, это официально, от мэрии Москвы на издание «Эхо Москвы», на рекламу московских выборов, всего остального. Это официально приводятся деньги. То, что ему на карман дают, это уже как бы другой вопрос. Понимаете, вот о чем речь. А тоже ведь под предлогом «мне надо то», «мне надо это» и так далее, выпивать надо.
Венедиктов – это плохой пример, потому что Венедиктов гнилой с самого начала.
Безусловно, но многие это считают по-другому. Мы же пытались других убедить.
Нет, ну там много всего. Там и сама эта школа журналистики гнилая, которую Венедиктов насаждает. Несмотря на то, что у него там появляются какие-то нормальные журналисты, но, простите, а пространство... Вот я преподаю в вузах 45 лет, и последние 20 лет меня мои студенты спрашивают, Игорь Александрович, а... Вот вы нам все это рассказываете, а я в вузах говорю то, что я думаю, вот то, что у вас говорю, то я говорю своим студентам.
Да, ну понятно.
И меня спрашивают, а вот нам куда идти? Вот куда нам идти? И поэтому очень многие, да, за счастье считают, если их взяли на «Эхо Москвы», потому что иначе им куда дорога? К Маргарите Симоньян или к Эрнсту? Вот куда идти? Значит, в нынешней ситуации. Поэтому есть люди, которые, да, за счастье, если в «Новую газету» возьмут, там мест немного. За счастье, если на «Дождь». За счастье, если какой-нибудь там то же самое «Эхо Москвы» или что еще осталось. А остальные все за границей. Мы-то с вами рабочих мест не предлагаем.
Ну, какие у нас рабочие места? У нас денег нет, мы вообще никто, мы пустое место. У нас выбросили из жизни социальной, политической, всякой другой. Мы никто.
Поэтому, когда мы вот говорим о том, что компромисс не компромисс, а людям-то что делать? Вот тем людям, которые действительно хотят не дожидаться, не, так сказать, идти на Кремль, так сказать, с этой самой, с кирками, лопатами или с гранатой в зубах, а действительно хотят, в общем, заниматься своим делом, заниматься работой, профессией своей. Им-то что делать? Мы же им альтернативу не предлагаем. А Венедиктов предлагает. Не всем, но предлагает. И в этом подлость момента. Понимаете? В этом подлость момента. И кроме всего прочего. Ну да, действительно, мы с вами, и вы на своем канале, и я пытаюсь на своем канале, мы пытаемся действительно создавать какой-то источник альтернативной информации, альтернативных мнений.
Да.
Но все равно для огромного количества людей, просто «Эхо Москвы» — это совсем другой ресурс. Это новостной ресурс. Это ресурс
конечно. Это СМИ.
А это СМИ, в отличие от нас с вами.
Конечно.
И поэтому вот, сравниваться здесь невозможно совершенно. Поэтому мы не заменяем, не заменим саму. Мы не можем сделать хорошее «Эхо Москвы» взамен не очень хорошего. Или, там сказать, там, плохого. Да? В этом проблема.
Да.
Поэтому вот, точка компромисса, с моей точки зрения, начинается там, где есть... кончается, вернее, точка компромисса, там, где есть прямая подлость и предательство. Вот поступок Иваненко за пределами точки компромисса, вот действия Венедиктова по оправданию защите фальсификации за пределами точки компромисса. Ну, вот так бы я обозначил.
Ну что же, Игорь Александрович, почти 9 тысяч человек нас смотрит, почти 3 500 поставили лайк. Ну, тут без малого час ровно в эфире мы находились. Я благодарю всех зрителей, что потратили на нас этот субботний вечер. Благодарю вас, Игорь Александрович, за участие в эфире. Ну, мы скоро увидимся опять, потому что нам всегда есть что обсудить. В любом случае, это хороший повод поразмышлять и нам, и всем остальным. Я думаю, что темы, которые затронуты, они... дают некоторые к этому предпосылки. В любом случае, спасибо всем, не болейте. Ну и приходите завтра и послезавтра. У нас в понедельник, например, будет Федор Крышенинников, анонс уже висит. Так что, пожалуйста, помогайте распространять наши эфиры. Игорь Александрович, всего вам доброго, до свидания.
Удачи вам, всего доброго.